Иван Сазонтович Лукаш, коммуна. Коммуна, захватившая власть в Париже, начала с ломбардных квитанций. Первыми декретами были запрещены залоги в ломбардах и ночная работа в булочных. Тогда же были уничтожены полицейские дознания о преступниках и сожжены списки парижских уличных женщин. Первые дни коммуна могла казаться отчасти нелепостью, отчасти смешными пустяками, с десятками всех этих комиссий – финансовых, экономических, иностранных дел для одного только города, отдаленного от Франции и всего мира. Но уже 22 марта, через 4 дня после захвата Парижа, коммуна показала зубы. У Вандомской площади парижане из тех, кого обычно зовут мирными, почтенными обывателями, затревоженные непонятными событиями, собрались шествием под трехцветными флагами и плакатами, на которых было написано самое скучное слово, какое есть на свете. Порядок. Коммунистический батальон Национальной гвардии разогнал шествие огнем. Париж замер, онемел. А коммуна заговорила. Еще в 1869 году Рауль Рига, ставший теперь прокурором коммуны, издавал в Париже журнал с удивительной кличкой «Варвар» с подзаголовком «Орган безбожия». Другой агент лондонского интернационала, полусумасшедший Флоренс, один из первых генералов коммуны, зарубленный в первом же бою, в журнале «Бланки. Свободная мысль» писал: «Безбожие – новая база человечества, если оно хочет прогресса». И это было куда любопытнее ломбардных квитанций. Коммуна решила, что Париж побежден, будет побеждена Франция, и не прикрывала больше своих целей, открыла себя. В 1871 году коммуна сама открыто признала, что весь ее смысл – безбожное варварство. На церквах вывешивали объявления. Со дня утверждения коммуны здесь нет больше Бога. Был издан декрет. В школах остались кресты, мадонны и другие христианские символы. Удалить их. Они оскорбляют свободу совести. И о свободе совести писали те самые, кто расстреливал священников, насиловал монахинь и детей в монастырских приютах, учинял лупанары и отхожие места в церквах Парижа. Секция интернационала в Иври объявила в своих афишах: «Отечество – такая же выдумка попов и королей, как миф о Боге. Этот миф служит им для того, чтобы огораживать человеческий скот в тесные хлевы. Там его стричь, там питаться его потом и кровью, во имя своего грязного фетиша Бога». Так заговорила коммуна. Все газеты, разумеется, были закрыты. Выходили только листки коммуны. Один, на котором был дурно изображен якобинский колпак с завитушками, носил кличку времен первого террора «Отец Дюшен». Это был выродок первой революции, мерзкий доносчик, вопящий о крови. Таким же выродком был другой листок, повторяющий название якобинской революции «Гора». «Мы не верим в Бога», писал в «Горе» коммунист Густав Марота. «Революция 1871 года – революция безбожников. Мы тащим без молитв наших мертвых к могиле и наших женщин к любви. Монахини, пока не поздно, распустите ваши волосы, откройте ваши ноги, ваши красные губы не для поцелуев святой Терезы». И так далее. Те же мерзкие пошлости. И, наконец, «Спешите! Остерегайтесь гнева народа, или он не оставит камня на камне от ваших церквей и разорвет в клочья ваше желтоватое мясо. Мы вычеркиваем Бога». Густав Марота, чахоточный, заплеванным скомканным платком, так же отвратителен, как и все глашатые коммуны. Как они все, он поражает удивительным обилием волос. Пряди, гривы, копны волос в беспорядке откинуты у него назад, как у Карла Маркса. А своей тонкой бородкой, лицом с впалыми щеками, лихорадочным взглядом, печально приподнятыми бровями, он, несомненно, хочет походить на кого-то. Карл Маркс, несомненно, подражал библейскому пророку. А этот ничтожный вычеркиватель Бога, тщедушный кощунник, несомненно, уворовывал лик Христа. В 1871 году, как и теперь, Коммунисты изображали мучеников за человечество, защитников справедливости, мира, поборников за униженных и оскорбленных. Они уворовывали лик утешителя и освободителя от нищеты, от греха, от самой смерти, чтобы затоптать его, обмануть, заменить его собою.